а под маской этих дурачеств шествовала судьба, пока, наконец, балаганное шутовство не прекратилось и не обнаружились страдания, голод, пожарище, разрушение. Эти люди достигли славы и власти в такой именно атмосфере, и в тот день они казались мне актерами, внезапно отказавшимися играть смешные и глупые роли. Грим был смыт с их лиц, и они перестали позировать. Даже в тех случаях, когда представление не было очень смешным и позорным, оно все же вводило в заблуждение. Когда я читаю, например, о Лейкоке, у меня возникает представление об обширном, деятельном, хотя несколько взбалмошном уме, в плотном героическом теле человека, произносящего ту речь Голиафа, которая так содействовала ускорению враждебных действий. Но все это совсем не соответствует той заикающейся, лощеной, слегка лысой и очень угнетенной своей совестью личности, которую мне пришлось увидать, как не соответствует ей и та презрительная характеристика, которую мне первоначально дал о нем Мельмаунт. Я сомневаюсь, что широкая публика получила когда-нибудь надлежащее представление об этих людях, какими они были до переворота. С каждым годом наш интерес к ним уменьшается. Это отчуждение не может, конечно, лишить их того значения, которое они имели в прошлом. Но оно лишает впечатления, производимые их личностями, всякой реальности. Их история становится все более и более чуждой, словно какая-то дикая варварская драма, разыгрываемая на забытом языке. Все эти премьеры и президенты важно проходят перед нами в целом ряде карикатурных метаморфоз. Их рост нелепо преувеличен политическими катурнами. Их лица прикрыты большими, крикливыми, нечеловеческими масками. Их речи, переданные на шутовском уличном жаргоне, не имеют ничего общего со здравым человеческим смыслом, ревут и скрипят на страницах продажной прессы. Вот она перед нами, эта непонятная, увядшая фигура, теперь замолкшая, отброшенная, не вызывающая никакого интереса. Самое ничтожество этих фигур так же непонятно теперь, как жестокость средневековой Венеции или теология Древней Византии. А между тем эти политические деятели управляли и оказывали влияние на жизнь почти четверти всего человечества. Их шутовские драки потрясали весь мир, приводили людей в ярость и причиняли неисчислимые бедствия, нищету. Я видел этих людей, хотя и после переворота, но все еще одетых в странные одежды былого времени и сохранивших его манеры и условности. Хотя они уже отрешились от своих взглядов, но им все же приходилось постоянно возвращаться к ним, как к исходной точке. Мне думается, что я их успел разглядеть. Тут был Горель Браунинг, канцлер графства, круглолицый толстяк, тщеславие и сумасбродство, привычка к бесконечным плоским речам несколько раз самым нелепым образом одерживали верх над его обновленным духом. Он боролся с этим и смеялся над собой. Вдруг он просто энергично сказал. В этот момент всем стало неловко. Я был тщеславный, самодовольный и надменный старик. Я здесь бесполезен. Я весь отдался политике, интригам, и жизнь ушла от меня. Затем он долго сидел молча. Тут был и лорд-канцлер Кертон, бледный человек с умным выражением лица. Его тяжелое бритое лицо годилось бы для бюста кого-нибудь из Цезарей. У него был тихий, приятный голос и самодовольство в слегка перекошенных, торжествующих губах. Скрытый юмор выражался у него мгновенным, произвольным подмигиванием. «Мы должны простить», — сказал он, — «должны простить даже самих себя». Эти двое сидели в конце стола, так что я хорошо видел их лица. Маджет, министр внутренних дел, небольшого роста, со сморщенными бровями и с застывшей улыбкой на тонких искривленных губах. Он прибыл вслед за Кертоном. Сделав 2-3 умных замечания, он перестал участвовать в обсуждениях. А когда зажгли висячие электрические лампы, то тени, причудливо сгущавшиеся в его глазных впадинах, придали ему комический вид иронизирующего беса. Рядом с ним восседал пэр, граф Ричовер, самодовольный, беспечный, игравший роль британско-римского патриция 20-го столетия. Он почти одинаковое количество времени уделял жокеям, политике и сочинению литературных очерков в духе своей роли. «Мы ничего не сделали дельного», — сказал он. «Что касается меня, то я корчил просто важную фигуру». Он вспомнил, без сомнения, и те долгие годы, когда он разыгрывал патриция, прекрасные огромные дворцы, служившие рамкой для его фигуры, скачки, прославившие его имя, восторженные митинги, на которых он угощал толпу пустыми мечтами, свои бесплодные олимпийские затеи. «Я безумен», — сказал он кратко в заключении. Все слушали его молча, сочувственно и почтительно. Гуркера, канцлера казначейства, я мог рассмотреть только отчасти из-за спины лорда Эдишема. Гуркер принимал деятельное участие в прениях, сильно наклоняясь вперед, когда говорил. У него был густой горловой голос, толстый нос, грубый рот с отвислой вывороченной нижней губой и глаза, проницательно смотревшие из-под морщины складок. Я хорошо запомнил этих людей и их слова. Может быть, я и записывал их тогда, но позабыл. Где и как сидели Дигби Прайвит, Ривель, Марк Геймер и другие, я уже не помню. Мне запомнились лишь их отрывочные замечания и объяснения. Получалось странное впечатление, что все эти люди, кроме, может быть, Гуркера и Ривеля, совсем не желали той власти, которая находилась теперь в их руках, а, достигнув ее, не стремились сделать ничего особенного. Они занимали места министров и до момента просветления не стыдились этого, но и шума около этого не поднимали, как истые джентльмены. 8 человек из числа этих 15 прошли одну и ту же школу и получили одинаковое образование. Немного греческого, немного математики, урезанное естествознание, немножко истории, затем чтение самых благонамеренных английских авторов 17, 18 и 19 веков. Все эти 8 человек были пропитаны одной и той же тупой джентльменской традицией поведения, в сущности ребяческой, исключавшей всякую фантазию, всякую остроту и художественность. Под ее влиянием в моменты кризиса люди способны впадать в сентиментальность и считать великой добродетелью простое, вдобавок неумелое, выполнение своих обязанностей. Ни один из этих 8 человек не соприкасался с действительной жизнью. Все носили как бы наглазники. От няньки перешли к гувернантке, от гувернантки в подготовительную школу, из Итона в Оксфорд, а из Оксфорда перешли к политико-социальной рутине. Даже их пороки и недостатки соответствовали известным понятиям о хорошем тоне. Они из Итона тайком посещали скачки, а из Оксфорда делали вылазки в город, чтобы познакомиться с жизнью увеселительных заведений. А затем все исправились. Теперь они внезапно сознали свою ограниченность. «Что нам делать?» — спросил Мельмаунт. «Мы пробудились, имея эту империю в своих руках». «Я знаю, что из всего, что я могу рассказать о старом мире, этот факт покажется самым неправдоподобным. Но я действительно видел это своими глазами, слышал своими ушами. Да, не подлежит ни малейшему сомнению. Это клика людей, составлявшее правительство целой пятой части всего населения земного шара, управлявшее миллионом вооруженных людей, распоряжавшееся огромным флотом и правившее империей, в состав которой входила масса племен, наций, народов, эта правящая клика не имела никакой руководящей идеи о том, что нужно делать с миром.